Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Это наш специальный проект в рамках программы «Светлый вечер», который мы делаем совместно с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Директор этого музея по традиции Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. С удовольствием представляем наших гостей. В ближайший час вместе с нами и с вами проведут Петр Чистяков, Ксения Сергазина. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Петр и Ксения, преподаватели РГГУ, кандидат исторических наук, доценты учебно-научного центра изучения религий при РГГУ, при Российском государственном гуманитарном университете. И сегодня мы будем говорить про такой феномен изучения советской народной религиозности.
Про изучение феномена советской народной религиозности,
хорошо,
да?
Хорошо,
но
хорошо.
Просто феномен народной религиозность, естественно, существовала всегда, да, и ей всегда были присущи те или иные какие-то особенности и оттенки. Но вот у феномена советской народной религиозности, как бы вы портрет этот обозначили? Какое у нее лица необщее выражение в сравнении с народной религиозностью вообще?
Ну, тут, наверное, надо сначала о терминах говорить. Сейчас очень многие религиеведы, историки религии вообще спорят о термине народной религии. Можно ли об этом говорить, насколько это связывается с двоеверием и с язычеством, правомерно ли мы сейчас в современном поле его использовать. Тут, наверное, сразу нужно сказать, что мы, говоря о народной религии, имеем в виду такую религиозную повседневность, какие-то практики, которые совершаются не только в церкви, но и за пределами в большей степени, и, может быть, не всегда осмысляются богословски. Ведь скорее, граница проходит здесь такая. Есть официальная церковная позиция, то, что написано в церковных книгах и сохраняется в церковном предании, а есть то, как эти каноны и правила реализуются в обычных приходах, в обычных семьях. Это всегда разные феномены. Поэтому мы будем говорить скорее о втором, о том, как проявляется религиозность в советской повседневности. И, может быть, даже больше акцент хочется сделать именно не на народной религии, а на повседневности советского верующего человека.
То есть как на повседневности как храмовой, так и внехрамовой, да?
Интересно, что сейчас целый центр есть при РГГУ, который это изучает. Я помню, что еще лет 10 назад, плюс-минус, а период второй половины 20 века с трудом давали студентам в качестве там дипломных работ, вернее, изучения этого периода в качестве темы для дипломных работ, потому что говорили, время не пришло, слишком мало прошло времени, у членов комиссии, которые оценивают диплом, могут быть разные мнения по этому поводу, свои собственные, и объективные оценки не получится. Я помню, как одна девушка, там, отдаленно знакомая, писала диплом по Чернобылю, ну, это совсем, правда, уже недавнее время, и получила достаточно низкий балл за неплохой диплом, просто потому что у членов комиссии оценка чернобыльской трагедии диаметрально разошлась. Вот здесь, наверное, спорных моментов будет меньше, но все равно интересно, что мы, наконец, начали считать это историей и предметом изучения.
Конечно. Ну, центр-то, конечно, посвящен не только изучению повседневности советской. Это просто центр изучения религии. Там изучают разные религии, не только христианство, ислам, буддизм, новые религиозные движения. И темы, конечно, самые разнообразные.
Ну, есть и это направление тоже.
Да, это так.
А у каждого из вас, наверное, есть какая-то своя личная история, почему вы начали заниматься этой темой, и как раз, наверное, еще в то время, когда она не была совершенно, ну, совершенно не была популярна среди исследователей советского быта, советского времени, да и вообще, мне кажется, до недавнего времени не было такого активного, хорошего запроса на гуманитарное знание в России.
Я все-таки застал советское время, совсем немножко, но застал. И сопоставляя то, что происходило на моей памяти в 80-е годы с событиями более поздними, я как-то осознал, что что-то изменилось, что произошли какие-то перемены, причем сначала не было понятно, что именно изменилось, но было очевидно, что перемены произошли. А потом, уже работая с архивным материалом, я понял, что в советское время происходили действительно потрясающе интересные для исследователя коллизии. И мы видим, что власть всеми возможными средствами старалась религию, если не уничтожить, то, по крайней мере, минимизировать.
Выдавить куда-то на поля,
на поля, на периферию, чтобы это было незаметно. И все равно не удавалось. Все равно, так или иначе, то тут, то там возникали какие-то достаточно заметные проявления религиозности. Ну и кроме того, вот уже, наверное, окончательное, что меня убедило в необходимости серьезно заниматься этой темой, это то обстоятельство, что буквально на наших глазах возникают разные мифы о советской эпохе, в том числе
вот,
о религиозной
да,
жизни
да.
советской эпохи.
Это иногда и наша мифы, история тоже.
Иногда
да.
эти мифы бывают довольно зловредными, да, поскольку они абсолютно искажают действительность.
Их невозможно выполоть просто. Это
да.
как борщевик такой, ядовитая дрянь такая.
Именно, потому что иной раз общаешься с совсем молодыми церковными людьми, и возникает впечатление, что у них в умах такая достаточно мрачная картина, что вот в советское время все были атеистами, а потом, соответственно, откуда-то из семинарий пришли образованные молодые люди, такие своего рода культурные герои, которые, соответственно, всех россиян научили, как надо верить в Бога. Но я, конечно, немножко утрирую, но что-то в этом роде.
Ну, и есть какое-то, даже я бы сказала, вот презрение вот к той эпохе, которой мы занимаемся, потому что, да, вот эпоха новомучеников, 30-е годы, да, это мы все понимаем и принимаем, а вот к 40-м годам, ну, я тоже огрубляю и утрирую, всех нормальных выбили, вот, осталось какое-то непонятное болото, и которым даже заниматься не хочется, а вот настоящее духовное возрождение началось в 88-м году.
А про кого вы говорите? Потому что такой, мне кажется, сейчас среднестатистический молодой человек, даже если он занимается историей, у нас же, опять же, вот возвращаясь к тому моему спичу, простите, все-таки чаще всего берут темы, связанные с 19 веком. Я помню по времени своей учебы на ИСТФАКе, когда все поголовно брали для дипломов, для курсовых работ 19 век, 18 век, 20-й.
Так, Лёш, поэтому и берут, что не хотят заниматься этой эпохой.
Дальше-то что? Получается, что новомученики, ну, про них знают те, кто ходит в храм, потому что им сам воно кто-то что-то рассказал. А дальше вообще непонятно. И дальнейшая история после Второй мировой войны.
Ну, и сам воно, говорят, довольно такую традиционную историю, приглаженную, причесанную, житийную.
Да,
понятно,
безусловно.
Что она отличается от реальной жизни.
Там нет сломанных пальцев, выбитых.
Мы писали житие одного новоученика подмосковного и долго думали, что делать. Изучали его жизнь по архивным материалам. Оказалось, что молодость у него была вполне буйная. Он папа таскал за бороду, пьянствовал с дьяконом. В общем, был довольно резвый.
А это вы,
его даже
помню,
осудили в какой-то момент.
А это речь о каком-то причетнике, да, шла?
Да, это небольшой был подмосковный mm-hmm. приход. Он потом стал священником, пострадал за веру, его канонизировали. И стал вопрос, писать ли об этом в житии или не писать. С одной стороны, это жизнь реального человека, это интересно, то, что привлечет к нему внимание. С другой стороны, уж явно не житийная история mm-hmm. какая-то.
Да, вот видите, современная география, она требует каких-то новых подходов, новых методов, потому что нельзя пользоваться языком вот этих благочестивых брошюр рубежа 19-20 веков для солдат и народа.
Мне кажется, что надо писать обязательно, потому что, на самом деле, эти факты из его юности говорят не против него, а за него, что это был, ну, абсолютно обычный
человек,
живой, с какими-то своими чертами положительными и отрицательными, но вот в нужный момент он стал настоятелем в этом приходе, где он много лет был псаломщиком и не скрывал своего презрительного отношения к советской власти, за что и пострадал.
Может быть, он в простоте своей даже не до конца понял, какой крест он на себя взвалил, я вот так
думаю. Скорее всего, ну где-то кому-то сказал, судя по следственному делу, что советская власть как костер прогорит и не будет ее. Но действительно он так думал, но и за это пострадал.
И помнишь, мы в Тамбове спорили с Сергеем Алексеевичем Чеботаревым про Луку-воина Есинецкого. Он тоже считает, что современная география грешит тем, что все-таки из него делают в большей степени святого и в меньшей степени человека.
Он святой, но по свидетельствам очевидцев, это был, человек, он очень, был очень тяжелый, сложным, очень да. тяжелый человек, да, вообще.
Тяжким.
И это ни в коем случае не отрицает его святость. Но мне кажется, что все-таки мы живем в такое время, когда нужно больше внимания уделять именно источникам, и а география, если она все-таки претендует хотя бы на какую-нибудь научность, если мы хотим из этого сделать материал, который последующим историкам, исследователям даст возможность использовать эти материалы именно в качестве источников по этому времени, то, конечно же, здесь ничего утаивать нельзя. Это именно научность. А вот когда мы читаем житие Дмитрия Ростовского, который для своего времени был максимально, возможно, ученым человеком в нашей стране, который использовал все передовые методы исследования.
Там уж не Дворкин такой, да?
Ну, фактически, да, да, фактически.
Давайте не будем переходить на личность.
Но мы не переходим на личность. Почему?
Разве только на личность святителя Дмитрия Ростовского.
Так вот, святитель Дмитрия Ростовского...
И там, кстати, вот вспоминая ту эпоху, там же тоже были очень непростые люди. Например, Амвросий, если я не путаю, Мациевич. Амвросий же он, да?
Арсений
Мациевич, да. Который только и делал, что за бороды попов таскал, пока был митрополитом, а потом, сидячи в Ферапонтове, в заключении он пишет на стене: «Благо, яко смирил мя Иси». То есть там такое глубокое произошло метаноя, да, вот это покаянная перемена, и он святитель сейчас.
Моя
он, да?
тема, я пишу про повседневность 18 века, жизнь москвичей в 18 веке.
Да, ну вот, да, как так интересно и резво задался наш разговор, но давайте вернемся к советской вот этой вот религиозной повседневности, к тому, что мы заявили для наших слушателей.
Ну, действительно, существует такое мнение, оно сейчас очень распространено, что после того, как погибли все новомученики, в церкви остались, соответственно, либо священники, которые откровенно были стукачами, либо священники очень забитые, запуганные, которые боялись всего, да, либо, соответственно, стяжатели. Вот разговариваешь с современной церковной молодежью и упоминаешь 70-е годы или 60-е годы, и сразу видишь какое-то такое... смесь пренебрежения и сожаления, что, ну, мы знаем, кто тогда служил в те годы, вот это были такие священники, что, ну, вот лучше бы их не было. И это, конечно, глубокая историческая неправда, что на самом деле все было не так, вернее, все было сложнее. И, скажем, небезызвестный московский уполномоченный Трушин в своих отчетах конца 40-х
тоже
годов
у нас тут не первый раз
с нескрываемым
возникает.
Раздражением писал о том, что вот пришли из семинарии молодые выпускники, ставшие священниками, и они часто служат гораздо чаще, чем их предшественники, ушедшие за штат. Они ремонтируют свои храмы, и вообще, действительно, он был очень недоволен, потому что он уже нацелился эти приходы закрыть, а не тут-то было. Но был, например, такой отец Григорий Петров, он вот как раз из этой плеяды, он служил достаточно долго в Кашире, а вот последние годы жизни он служил под Чеховым в селе Ваулове.
О, да.
И о нем Трушин писал с очень большим раздражением вот, относительно Кашира, что он проповедует, что он привлекает молодежь, что... этот приход стал гораздо более живым. Ну и, в конце концов, он нашел все-таки возможность его лишить регистрации. И какое-то время отец Григорий был вынужден не служить. Ну и спрашивается, вот где же эти запуганные священники? Разве отец Григорий был одним из таких?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Петр Чистяков, Ксения Сергазина, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного центра изучения религии РГГУ.
А насколько я понимаю, вот вы поправьте меня, если я путаюсь, насколько я понимаю, область вашего научного интереса, в частности, это народное почитание тех или иных местных святынь. советское время. Да? Вот. И это, мне кажется, имеет тоже непосредственное отношение к теме нашей сегодняшней беседы.
Яркие примеры такого почитания. Мы знаем Великорецкий крестный ход, знаем почитание в Тутаеве иконы Спаса огромные.
Под которые нужно, да, значит, да, пролезать. Знаем,
в советские
знаем
годы это было.
Паломничество в Курскую коренную пустынь, тогда закрытую, поруганную на источник, который тоже пришлось властям засыпать, чтобы там народ Божий не ходил.
Но это вот, такая на поверхности, да, лежит.
На самом деле в каждой области была как минимум одна местная святыня, а иногда несколько. Это были, как правило, святые источники, к которым приходили верующие, причем эти стихийные паломничества происходили в дни каких-либо местных праздников. Как правило, изначально на этом месте была церковь с чудотворной иконой или даже монастырь, как, скажем, в Курске. Но в 20-е и в 30-е годы все это было закрыто, разрушено. Ну, что осталось? Остался источник. И мы видим, что во время войны стихийно стали возрождаться эти паломничества.
А зачем люди шли к этому источнику?
Ну, во-первых, во время войны произошел очень заметный всплеск религиозности, просто вызванный трудной военной ситуацией.
И многими смертями,
и
да?
И многими смертями. Ну, в такой, конечно, момент очень многие люди задумались о том, что все-таки на самом деле они верят в Бога, вопреки всему. В какой-то степени толчком могло послужить известное событие, которое произошло 4 сентября 43 года, когда Сталин вызвал к себе трех митрополитов и сказал, что он очень признателен за патриотическую деятельность церкви и что он готов пойти церкви навстречу, он готов решить определенные церковные проблемы. И вот тогда у многих верующих, которые видели, как стали открываться ранее закрытые церкви, возникло впечатление, что теперь можно верить в Бога. И, возможно, поэтому тоже стали ходить к этим старым святыням. Но, во всяком случае, возродились эти старые
маршруты.
Маршруты.
А эти маршруты вот к святым источникам, вот мне интересно, они действительно вот так же существовали и в дореволюционное время? Или все-таки хождение на источник, а не хождение там в храм, это все-таки советская такая история?
Нет, многие из них существовали, но, например, вы вспомнили о паломничестве в Курскую коренную пустынь, вернее, на место, где она находилась, потому что там все было разрушено в советское время. Вот это паломничество, стихийно возрожденное в 40-е годы, в точности повторяло маршрут крестных ходов былых времен. Это фактически воспроизведение того самого крестного хода, который изображен на знаменитой картине Репина.
Угу.
Два раза в год, весной и осенью,
да,
люди, соответственно, угу, отправлялись туда пешком несколько сотен, иногда даже несколько тысяч верующих, не сговариваясь, сначала приходили на литургию в действующую церковь Курска, а потом отправлялись пешком к этому источнику. Это довольно большой путь, там около 30 километров, но к вечеру они приходили, кто-то нес с собой иконы небольшие, кто-то просто шел. Вот они приходили около источника, молились.
А ведь священника там не было.
Священников не было, но на первых порах кто-то ходил, потом в 48-м году категорически было запрещено духовенство.
Тогда еще какие-то катакомбные оставались следы.
Участвовать. Катакомбы были, разумеется.
И катакомбные священники могли, они же не боялись там лишиться
регистрации. Катакомбные священники приходили, да, например, в другом регионе, в Тамбовской области, там есть такое очень интересное село Горелое, и там вот на берегу Цны есть чтимый источник, около которого постоянно молились в те годы, в том числе и катакомбные священники.
Это там подпись, что это сделал
председатель колхоза? Нет, это не в Горелом, это село Большой Ломовис, там тоже чтимый источник, и сейчас там стоит часовня относительно новая, 90-х годов, но построенная в таких старых формах, и на ней замечательная висит табличка, что она построена председателем местного колхоза.
Еще тогда, в 90-е годы, существовавшего.
Да,
потому что сейчас,
да,
я полагаю, там никакого колхоза уже нет.
Вот такую пример местного паломничества, местного значения. Мне показывали в Ивановской области, где-то километров 20, наверное, от города Шуя, в лесу, на берегу реки, в таком, да, в лесу, был такой источник святой, туда было паломничество постоянное из окрестных сел, там даже какой-то крест впоследствии нашли, который туда пускали, и местная власть очень боролась с этими проявлениями, то бульдозером его закопают, все равно местные расчистят, то еще что-то, но там стояла надкладезная часовенка, и... Когда это был? Это год 2014. Меня друзья, да, 14-й, друзья меня возили туда, показывали остатки этой надкладезной часовни, которая сам сруб, если очень сильно разгрести весь мох и все наслоения, которые там есть, появляются остатки сруба, которые там ни бульдозером, ничем так и не смогли уничтожить. Но все-таки постепенно, наверное, по мере ухода пожилых людей, которые туда ходили еще с дореволюционных времен, и по мере проявления местными властями этих всех мер с бульдозерами, оно сошло на нет. И потом уже случайно, там, мои друзья это обнаружили, когда искали для своих нужд источник, вот им подсказали, что здесь вот такая история была когда-то.
А вот еще мне кажется, такая сейчас, я как-то в процессе разговора это вспомнила, такая важная примета вот этой такой советской народной религиозности, почитание престольных дней, из которых, собственно, уже вымывается религиозность, содержание, почитание престольных дней уже разрушенных храмов. То есть в селе некогда был Успенский храм, он был, это я говорю о деревне, которую я знаю лично биографически, был Успенский храм, он был разрушен в 30-е годы, но до сих пор, вот в конце 10-х годов, из окрестных деревень или даже уже из городов, кто уехал в города, эмигрировал в города, приезжают именно на Успенье, как они там это называют, на Успенье в день, они приезжают, они собираются, а когда их спрашивают, а почему? Ну, потому что было у нас Успенье был, Успенье престольный день был, престол был.
Да. Спеть, это когда писали книгу про Фрянова, собирали, ходили по деревням, собирали сведения об этих праздниках престолах. Оказывается, что прошло вот ну, сколько, 100 лет, даже больше, все помнят эти дни, как правило, не один, а два или три праздника,
да.
И рассказывают, что и после войны собирались. И сейчас даже там в некоторых деревнях собираются, молятся около часовни.
То есть храма уже нет или он
мне
разрушен?
Мне кажется, что, может быть, храмов нет очень давно. Какие-то храмы там чуть ли не в 17 веке или в 18 были закрыты, а память об этих праздниках сохраняется. Иногда была часовня. Но мы нашли там несколько деревень, в основном в этой округе, как ни странно, почитают пятницы. Там есть 8-я пятница в Афанасове, 9-я пятница в Еремине, 10-я пятница...
В Есть-Кине.
В Есть-Кине, 11-я пятница в Маврине.
А вы сразу оговоритесь, где это?
Это самый конец Щелковского шоссе на границе с Владимирской областью. Там поселок городского типа Фрянова. Там довольно большая церковь, построенная Иваном Лазаревым, ювелиром придворным екатерининских времен. Там его усадьба была, он построил церковь с двойным куполом, свой барский дом деревянный. Вот в окрестностях этого села сейчас... Религиозная жизнь еще жива, как ни странно, причем такая народная. И действительно, если приехать туда в одну из этих пятниц, то можно наблюдать вполне народную проявление народной религиозности. В последнее время она немножко мигрирует в сторону храмов, но какие-то остатки остались сейчас. Мы регулярно приезжаем, спрашиваем старушек, записываем какие-то интервью и стараемся понять, что же было и когда. Оказывается, что, по крайней мере, до конца 40-х ходили регулярно крестным ходом по полям, молились о дожде.
Со священником или без?
Тогда еще со священниками, мне кажется. Но без икон. Икону уже невозможно было выносить из храмов, поэтому ходили сами.
А, кстати, Успенье, Введенье я встречал в Ивановской Ярославской области нынешней. Это не там, нет?
Нет, нет. А вот Успенье, вот, о котором я сейчас говорил, это граница Архангельской области и Карелии. А-а-а. Это совсем такой вот.
Потому что вот Успенье, Введенье старушки говорили, с которыми я общался, как раз Ярославская и Ивановская области.
Ну, это все равно северо-восточное направление.
Ну, может
да,
быть.
Это...
Три таких маленьких зарисовочки. Первое, это я сам наблюдал в Ивановской, кстати говоря, области, на границе с Владимирской, заброшенное село в поле, где стоит обрубок колокольни. То есть, ну, практически посреди поля 4 дерева, вот эти пустоши часто встречаются, и обрубок колокольни. И вот там Дмитрия Солунского была церковь, там сложно осенью или весной собираться в дни его памяти, но есть день деревни, когда они собираются, еще оставшиеся жители, там деревни нет с конца 70-х, начала 80-х, соответственно, еще достаточно много живых и не очень старых людей, которые там рождались и вырастали, и вот практически престольный праздник. Они вокруг этой колокольни ставят столы, там как раз площадка, пол бывшего храма плиткой выложен, и начинают вспоминать, как это было. Потом еще две зарисовочки. Одну я довольно часто вспоминаю, даже здесь в эфире, кажется, как мои знакомые археологи в 70-е годы выясняли, им нужна была горючка для техники, их техники, горючего не было, они выясняли, в каких деревнях в ближайшее время престольный праздник, колхоз не работает 3 дня подряд, несмотря на посевные уборочные, все гуляют, и вот пока все где-то гуляют, они пробираются на колхозные эти тракторные базы, тракторных станций уже не было, ну, колхозные гаражи, сливают все, что можно было слить, и уезжают. И последнее, вот то, что можно действительно посмотреть.
Да, престольные праздники имеют большое народно-хозяйственное значение, да.
И вот последнее, что можно действительно как документальное свидетельство того, о чем наши гости сейчас говорили, посмотреть, это замечательный фильм Андрея Кончаловского, история о том, как Ася Клячина любила, да не вышла замуж, где, ну, фактически документальная хроника колхозов Горьковской области, там же нет, кроме двоих, ни одного профессионального актера. И там показано, как бабушки, 68, не помню, середина 60-х годов, колхоз, полевые работы, и бабушки садятся, у них иконка висит за столом, они все дружно крестятся перед тем, как сесть за стол во время обеда в разгар полевых работ. Это 60-е годы. Оператор снимает все это, ну, к сожалению, на полку ложится до поры до времени. Но вот это документальное свидетельство, как в 60-е годы это все продолжалось.
И мне кажется, что потом эти даты престольных праздников становятся днем деревни или днем города,
да,
даже
очень часто.
Часто.
Может быть, да, может быть, что-то вот в этом такое есть. Но вот интересно, я сейчас вспоминаю, вот сейчас Лёша рассказал эту прекрасную байку из жизни, байку из склепа.
Так это мне рассказывали участники слива горючки.
Да. Вот, но интересно, что рачительные хозяева, вот помещики, я имею в виду, в там, 18-19 веках, они всегда старались сделать так, чтобы у них храм был посвящен покрову Божьей Матери или Михайлову дню, Архангелу Михаилу, не раньше, потому что иначе, ну, действительно останавливается вся сельскохозяйственная деятельность. Вот об этом даже в Пашихонской старине есть у Салтыкова-Щедрина. Там мама лирического героя досадует на то, что у них, по-моему, как раз Успение является престольным днем у крестьян, и они гуляют в это время.
А я, с своей стороны, вот там, где мы часто много довольно работаем, под Суздалем, Ивановская область, Владимирская область, граница, 4 храма подряд посвящены Рождеству Богородицы. Вот 4 вдоль стоят. А я думаю, как раз для того, чтобы можно было уж от души отметить. Угу. Уборочные все работы заканчиваются.
Самый ранний из возможных праздников, с одной стороны. А с другой стороны, 4 села – это же как можно.
Это прекрасно можно.
Вот революция, вот в этой же Фряновской окрестности, трудовой год заканчивался как раз перед престольным праздником. Всех рассчитывали с фабрики и брали заново уже, когда все отгуляют.
Ну да, да, да.
Петр Чистяков, Ксения Сергазина, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного центра изучения религий РГГУ у нас в гостях, программа «Светлый вечер», и сегодня это совместный проект с музеем «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея, и Алексей Пичугин. Через минуту мы сюда вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня здесь, в этой студии, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» по традиции. Это наш совместный проект с музеем, радио «Вера и музея». Ксения Сергазина, Петр Чистяков, преподаватели РГГУ, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного центра изучения религий. Мы говорим про изучение такого феномена, как народная религиозность в советские годы.
Да, мы стараемся оставаться как-то в русле этой беседы, но поскольку все очень интересно, и материал такой богатый и живой, трудно вот идти такой прямой дорогой. Но тем не менее, расскажите о работе вашего семинара.
Что мы делаем?
Давно ли он существует?
Нет, это совсем новый проект этого года.
Давайте мы скажем слушателям, как называется этот
семинар. «Народное православие. Новые подходы к исследованию феномена».
Мы обратили внимание с Петром Георгиевичем, что какое-то количество наших магистрантов, в большей степени даже не бакалавров, а магистрантов, часто, кстати, те, кто закончил Свято-Тихоновский, интересуются очень темой вот современной религиозности. И стал вопрос, как изучать, потому что все-таки это то, что происходит на наших глазах. Это те люди, которых мы знаем. Можем ли мы, какими методами мы должны пользоваться? Может ли это быть включенное наблюдение, или это будет глубинное интервью?
Вы можете ли вы воспринимать их как объект исследования, да?
Можем и должны ли мы, да, потому что, как всегда, когда мы говорим о гуманитарных науках, мы помним, что это скорее субъект, два субъекта исследования. Могут они быть только объектами? И насколько мы можем и должны быть объективными сами? Насколько наша религиозность, наша вера или ее отсутствие влияет на то, как мы изучаем? Мы решили собираться раз в месяц и эти вопросы обсуждать. Со студентами, с магистрантами, иногда мы приглашаем туда наших коллег-преподавателей, чтобы вместе на это смотреть. И сейчас девушка одна занимается Мечовской общиной, другая занимается почитанием Матроны Московской в монастыре, наблюдает.
Мечовская община, вы имеете в виду того времени?
Нет, современность.
Как она разошлась по Союзу? Кто в Рыбинск, кто в Узбекистан?
Нет, скорее приход Николаев Клённик.
А.
Вот именно со современным...
Нынешним.
Да, приход, да.
Но там же взаимосвязь все-таки во многом уже теперь такая натянутая, и речь о традиции не идет, там скорее память просто сохраняется.
Ну вот это хочется посмотреть, как это устроено.
Как она сохраняется, как она формируется.
Да, приводит.
У нас программа была на эту тему.
Алексей Мечов.
Да,
но... тут, конечно, много вопросов. Потому что понятно, что нужно изучать и записывать, а с другой стороны, это тема, которая довольно непростая для изучения. Потому что вот в Покровском монастыре многие совсем не хотят говорить на эту тему. Приходят там молиться, совершенно не нужны исследователи, которые будут их спрашивать.
Ну да, они исследователи, которые к ним подходят, начинают воспринимать как коми-воежоры, который им хочет внушить покупку велосипеда, тогда как они совершенно... Поучаствуйте в вопросе. Ну да, извините, нет, не хочу.
С другой стороны, что касается Матроны Московской, это... очень известная история. А есть ли какие-то примеры почитания в советские годы людей, либо живших тогда, либо недавно умерших, но вот такой народный орел святости уже на них почивает? Может быть, вы приведете такие примеры?
Конечно, таких людей достаточно много. Мне вспоминается, например, Настя Верятинская, местно чтимая святая, жившая в Тамбовской области.
Настя Верятинская.
Да, она жила в Тамбовской области в селе Верятине. Вот такая местная святая, юродивая. Собственно, она стала юродивой после такого очень тяжелого опыта, который имел место в самом начале 20-х годов во время... подавление Антоновского восстания. Один красноармеец прицелился в нее, как будто хотел ее расстрелять, но не выстрелил. И вот она, будучи до того момента абсолютно здоровой девушкой, упала, потеряла сознание и... когда очнулась, оказалось, что она уже не в себе. Но и вот она всю свою жизнь жила в родном селе, в Верятине. К ней в 40-е, в 50-е годы Очень многие местные жители приходили за советом, она эти советы...
Она как, получается, что она вот не в себе повредилась, но... она в религиозном ключе
она юродивая, повредилась. Она такая вот совершенно то классическая она... юродивая.
То есть она стала юродивой Христа ради.
Да, именно. Она говорила какие-то достаточно странные, неожиданные слова. Большинство советов, которые она давала, приходилось как-то истолковывать, потому что это было что-то аллегорическое, но местные жители ее очень почитали. И власти пытались с этим бороться, ее неоднократно забирали в милицию, и как рассказывают...
Психушку.
Да, и как рассказывают, иногда бывали какие-то необычные события, связанные вот с этими арестами. Вот ее
задержали,
ее
увести,
отправили в милицию,
да.
А она сказала начальнику милиции, что вот у тебя вот дома нехорошо, и как-то он забеспокоился, и оказалось, что действительно у него в это время начался пожар. Угу. Ее почитали при жизни, к ней приходили, а после смерти она умерла в 60-е годы, стали почитать ее могилу. И почитают по сей день.
Да, 10 марта будет большое паломничество туда.
Интересно, что вот этот вот подвиг юродства, он так вот прям таким пунктиром, таким стишком через всю вот эту советскую историю идет, потому что в музей нам приносят очень много рассказов, там, переписанных под копирку, например, о таком блаженном Афанасии, дай бог памяти, Николаевиче. Я даже нашла какую-то биографическую справку о нем, действительно, был такой юродивый.
А он, где?
Он юродствовал в Орле.
А, это Афанасий Сайко.
Да, да, да. И тоже он часто был держим в психиатрических лечебницах. Вот. И вот этих рассказов у нас очень много
нам
принесли. Или вот, например, Бакинская эта история. Нам рассказывали о блаженном Грише тамошнем.
Появился после войны.
Появился после войны, ходил всюду в подряснике с огромным крестом и кропил всех святой водой. Его, естественно, били за это. В преддверии...
Психушку сажали.
В преддверии больших государственных дат сажали в психушку, но вот, тем не менее, это все было. И похоже, я так смотрю, чуть ли не в каждой области был подобный свой... Блажен.
Но просто вот этот Гриш, он проюродствовал очень долго, он почил-то в 2013 или 2013 году.
То есть это такой был символ церковного Баку.
40-х годов, да. Вот до буквально несколько лет
но
назад.
Я так понимаю, что все-таки большую роль еще в советской повседневности играли монахини из бывших монастырей, те, кто стали жить в миру, и вокруг них как-то собиралось... какая-то церковная община.
И тоже, мне кажется, такая ситуация, но вот мы глубоко тоже это не копали, мне кажется, не было райцентра без такого потайного монастыря. То есть буквально это везде было вот такими, как бы вот клубнями такими, как кустами картофельными.
Да, их действительно было очень много.
Это бы интересно поизучать.
Вот, прям с языка сняли. Это очень важный вопрос, о котором мы, кстати, здесь в рамках наших программ не говорили еще. Ты говоришь... Почти в каждом райцентре, а ведь действительно, они же бесследно-то не пропадали,
ну,
у них эти общины сохранялись, и очень долго, вплоть до середины 90-х годов, я встречал свидетельства о таких монахинях, живущих в деревнях, которые очень трудно принимали вот это церковное возрождение. Мой знакомый священник рассказывал про такую общину в Подмосковье. Они в церковь не ходили. Непонятно, кто и как к ним приходил и их окормлял, уже в 90-е годы. Но вот он говорит, что он уже сам был священником, он приходил, я, говорит, у них никогда не служил, они не просили. Но у них в доме стоял столик, накрытый салфеточкой, к которому прикрагиваться было нельзя. Это был престол, на котором кто-то служил литургию, а кто неизвестно, они не говорили.
А что это за село?
В село не знаю, это Ногинский район где-то нынешний.
Ну, тех монахинь уж...
Их уж нет, они последние в 96-м представились.
Да, ну, интересно было, может быть, это в источниках, в
архиве сохранится. Были и вполне, были, с другой стороны, насколько я понимаю, и вполне такие церковные вот эти монашеские общины. Это вот группа монахинь, по нескольку человек, которые жили при том или ином деревенском, как правило, храме, помогали в нем, прислуживали. Вот, то есть они не обязательно были совсем, совсем как бы не церковными,
а
да?
В колхозах работали, наверное, некоторые.
Ну, часто, кстати, в больницах.
В больницах, да.
А что вы можете про это рассказать, про этот феномен? Если действительно это было так распространено, то это не могло не влиять на общую картину жизни этих мест?
Ну, во-первых, все-таки обилие монашествующих вне монастырей в советское время объясняется тем, что монастырей практически не было.
Естественно.
Собственно, что, если говорить о Центральной России, Троица Сергиева Лавра, Псково-Печерский монастырь, и все. Ну, Украина.
Но с ними же боролись. Ну,
их очень мало. Их очень мало. И, собственно, это началось с 20-х годов, когда очень многие монашествующие оказались, соответственно, либо на приходах, либо просто где-то жили, и действительно кто-то создавал вот такие небольшие монашеские общины. Ну и потом, конечно, катакомбы. Все-таки после 27-го года, после декларации, очень многие ушли в катакомбы.
Но многие также из них и вышли вполне себе в конце 40-х годов,
во
второй
вышел,
половине.
Кто-то не вышел,
40-х.
Вообще не изученная история.
Хотя
у Беглова книжка.
Да, вот это... Да.
Ну, скорее, московская община занималась.
Да.
Это такой отдельный кусочек.
Вот что мы можем знать? Вот появились эти сведения о кочующем соборе, который лже-епископ Амвросий Сиверс вбросил, а потом историки долго изучали, и я, как-то разговаривая с одной из исследовательниц этого советского периода, она говорит, а мы не можем гарантировать, что этого не было. Вот да, вроде все подделано, вроде все очень ловко подделано, и кажется бредом сумасшедшего, а с другой стороны, по каким-то очень косвенным следам могло, что-то могло быть такое.
Ну, здесь беда в том, что действительно Сиверс принес отечественной историографии очень большой вред, потому что когда стали появляться его,
боюсь, что не только историографии,
тексты, в том числе вот это знаменитое «Кто есть кто в российских катакомбах», сначала все воодушевились, а потом достаточно быстро стало понятно, что это все сфальсифицировано. И в результате очень многие историки стали всерьез считать, что вообще никаких катакомб не было.
А как он так умело сфальсифицировал все это один?
Ну, об этом же никто никогда ничего не писал. И на самом деле сфальсифицировал он не очень умело, потому что, в частности, довольно быстро оказалось, что те тексты, им написанные, которые он выдавал за тексты на катакомбных соборов, содержат жутчайшие ошибки в старой орфографии, которые никогда не сделал бы человек, который всю жизнь только этой орфографией и пользовался.
Ну вот он как-то же это... Тоже он просто взял и придумал всю эту историю. Жалко, что он нигде об этом, вот, его, конечно, можно спросить, но он никогда не расскажет.
Но он придумал не всю историю, он что-то придумал, а что-то в его текстах, это сущая правда. И вот это самое сложное для исследователя.
Да, да, да. И, конечно, вот это вот тоже катакомбная эта история. Она...
Ну, и второй отец, владыка Иоанн Береславский, основатель.
Бывший, кстати говоря, иеромонах одной из ветвей истинно православной церкви.
А вот здесь тоже неизвестно, был он на самом деле иеромонахом или нет.
И вообще вот тоже вот эта вот очень интересная история, с, например, с нецерковными глубоко верующими людьми. Вот мне рассказывали о женщине, такая была бабушка... Агафья, по-моему, если я не ошибаюсь. Это вот под Ветлугой деревня. Она живет там, она старуха, она глубоко верит в Бога, она не берет деньги с Лениным, она не работает в колхозе, она не ходит на выборы, она не ходит в церковь, потому что церковь краснопузая. Но, тем не менее, она глубоко верующий человек, она молится дома у себя, она читает Псалтирь. У нее она живет тем, что она продает, сушит грибы, ягоды, продает. У нее все узелочки висят под иконами, и деньги она берет там рублями или трешками.
Светлый вечер на радио Вера.
Напомним, что в гостях у Светлого радио Петр Чистяков, Ксения Сергазина, доцент учебно-научного центра изучения религии РГГУ.
А откуда она там, в этой деревне, берется истинно православная христианка? Тогда как в то время вообще большинство людей, например, в 20-30-е годы, мне кажется, не понимали разницы между обновленческой церковью
и Тихоновской. Это не 20-30-е, это более позднее, или это 20-30-е?
Нет, это уже более позднее время, но...
Нет, возникло это в 20-30-е годы, потому что действительно очень многие после декларации ушли в подполье.
Потом Серафимо-Геннадьевская ветвь, так называемая, Серафим Поздеев, да, который ездил по всему Союзу.
Мне интересно, ведь, понимаете, когда речь идет о религии, религиозности вот этих простых женщин, и в том числе и монахини, они все, у них в большинстве своем, в лучшем случае, 4 класса церковно-приходской школы за спиной. Как они решают, что они теперь истинно православные, уходят, не поминают и так далее?
Но, скорее всего, она всю жизнь была истинно православной христианкой, вот если говорить именно об этой женщине. Но тут, разумеется, решающее значение имеет традиция, потому что, конечно, ее кто-то воспитывал, конечно, она ориентировалась на кого-то. Ну, в 70-е годы, например, еще можно было застать тех, кто, собственно, стал истинным христианином после 27-го года. Например,
декларация митрополита Сергия.
Да, например, мне вспоминается замечательный рассказ отца Иннокентия Павлова, как он в самом начале 80-х годов служил в Питере и время от времени навещал одну из старых прихожанок Александра Невской лавры, но она жила в питерской коммуналке, ей было уже тогда очень много лет, а в соседней комнате в этой же квартире жила старушка из непоминающих, из осифлян. И вот он рассказывал, я вхожу в квартиру в рясе с крестом, а она выглядывает из своей комнаты и говорит мне, ну что, наши радости, ваши радости.
Вот, но
она ушла в катакомбы после 27-го года.
Сейчас уже бы она приняла отца Иннокентия Павлова.
Сейчас уже таких людей, конечно, не встретишь однозначно, но можно встретить тех, кого воспитывал кто-то из этих старушек.
А интересный еще момент. Это в основном женская или только женская история, или вот мужские общины во второй половине 20 века, ну там 50-е, 60-е, 70-е годы тоже встречались?
Я думаю, что можете здесь рассказать про отцов мавринских.
Это не только женская история. Конечно, среди и монашествующих в миру, и тайных монашествующих были мужчины, но просто мы знаем, что печальные события 20 века привели к тому, что очень многие мужчины погибли либо на войне, либо в лагерях. Но вот, отвечая на ваш вопрос, я вспоминаю, например, историю двух монахов из подмосковного села Маврино, неподалеку от Фрианова, о котором мы уже сегодня вспоминали, это игумен Виссарион Куликов и монах Юстиниан Принцев. Они изначально были монахами в Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры, служили там в пещерах, но потом, собственно, Лавру закрыли, а Гефсиманский скит просуществовал до конца 20-х годов, потому что его удалось зарегистрировать как трудовую артель. Но в конце 20-х разогнали и его, и, соответственно, монахи были вынуждены разойтись кто куда. Ну, а куда они пойдут? Как правило, у них уже не осталось никаких родственников, или откуда-то издалека они в Лавру пришли. Но вот эти оба монаха были уроженцами Московской губернии, но все-таки я думаю, что для них очень важным было продолжать церковное служение. И после Гефсиманского скита отцу Виссариону удалось устроиться на приход в селе Ивлеве, и, соответственно, отец Юстиниан там был у него псаломщиком, а потом, когда в Ивлеве в конце 30-х годов церковь закрыли, он стал настоятелем в Маврине, где, соответственно, уже прослужил до самой своей смерти. Он умер, судя по всему, сразу после войны. На его могиле нет ни дат, ни фамилии, абсолютно ничего, просто написано игумен Виссарион. Но местные жители, старейшие мавринские прихожане, его помнят и по сей день рассказывают о том, что вот у нас служили два монаха, что это были очень хорошие люди. И, собственно, большинство жителей Фряновской округи, родившиеся в 30-е и в начале 40-х годов, были крещены именно отцом Виссарионом.
Интересная история. Я всегда так в это погружаюсь, что мне тяжело потом выныривать и задавать какой-то вопрос. А вот в голове у меня на самом деле вертится такой вопрос. Почему-то, не знаю, почему-то пришло в голову. Вот это, может быть, не относится к теме нашего разговора сегодняшнего, но вот меня очень-очень-очень раздражают ленточки на деревьях, вот эти вот ленточки, которые навязывают на деревья, и часто это делают возле храмов, на кладбищах, на каких-то вот тех же самых святых источниках. И я не понимаю, когда это началось, и имеет ли это отношение вот к советской вот такой вот религиозности. Или нет, или это что-то совершенно из другой оперы.
Скорее, к такому традиционному язычеству, мне кажется, имеет отношение. Где-то в традиционных языческих регионах, Мариэл, например, можно наблюдать это часто. Мне кажется, что это оттуда скорее традиция, которая перенесена и маркирует святые места уже и дальше.
А я бы хотел спросить все-таки про такие общины. Я привел пример с Подмосковьем, где до 90-х годов, до середины жили вот монахини пострига еще там, может быть, даже не дореволюционного, первых лет после революции, но старого.
А, кстати, Леша рассказывает, что в окрестностях Елоховского собора, вот в этих коммуналках, это если говорить о твоей малой родине.
До сих пор живут, кстати.
Там очень много было в 60-е, 70-е годы
живут.
Вот этих вот старушечек-монахинь.
И вот есть ли какие-то свидетельства? Потому что женские общины, вот мы, развивая эту мысль, знаем, а с мужчинами действительно сложнее, потому что это в основном колхозная работа, их меньше. Есть ли все-таки свидетельство о том, что в 70-е и 80-е годы такие мужские мини-общины
мужчинам, где-то существуют? Мне кажется, мужчинам не было нужды, вот такой насущной нужды, как женщинам создавать общины.
Возможно, но просто интересно, был ли вот такой феномен какой-нибудь или нет?
Ну, просто если говорить действительно о катакомбных общинах, то о них крайне мало известно,
да,
потому
да.
что люди
то есть мы знаем,
скрывались
что они были,
по вполне
что
понятным причинам, но там были, конечно, и мужчины тоже.
Вот у меня последний вопрос, такой блиц-вопрос. Вот каких традиций религиозных, повседневных, приходских не существовало в дореволюционной практике? И какие, то есть какие традиции сформировались в течение советского периода? Это чего не было тема, до
17-го
года?
Широко распространено мнение, что обычай ходить на Пасху на кладбище – это, собственно, результат советского времени, и многие наши современники это объясняют тем, что наступила вот такая дикость в религиозном отношении, что никто не знал, что вообще на Пасху ходить на кладбище нельзя, и стали это делать. Но на самом деле это мнение не соответствует действительности. Можно открыть замечательную работу Бориса Андреевича Успенского, посвященную народному почитанию святителя Николая. И там мы увидим такой исторический экскурс, который называется «Пасха мертвых». Дело в том, что это очень старый крестьянский обычай. Действительно, он идет вразрез с церковной практикой, по которой нельзя на Пасху ходить на кладбище. Но вот русские крестьяне на протяжении веков думали
тем не менее,
совершенно
он
по-другому.
Был.
Но просто возникала такая мысль, что если мы христосуемся со всеми близкими, со всеми знакомыми, вообще абсолютно со всеми, кого мы в эти дни встречаем, то почему мы не христосуемся с умершими? И люди ходили на кладбище, несли туда куличи, несли туда крашеные яйца, и поэтому нельзя говорить о том, что это хождение на кладбище – это такое вот наследие советского времени. Скорее можно говорить о том, что этот сельский обычай был привезен в города, в частности, в Москву, привезен...
Выходцами из деревень,
выходцами
да.
Выходцами из деревень, привезен в процессе индустриализации. Вот ехали работать на заводы, приезжали сельские жители в недавнем прошлом, и, соответственно, закрепился этот обычай.
Ну что ж, к сожалению, я бы еще говорил и говорил,
да.
Так я люблю все эти темы, истории. А время закончилось. Петр Чистяков, Ксения Сергазина, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного центра изучения религий РГГУ, были гостями программы «Светлый вечер».
Надеемся, напомню, что не в последний раз.
Да, тоже очень надеюсь. И это был наш специальный выпуск совместно с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор.
Спасибо всем. Доброго вечера.
Спасибо. И Алексей Пичугин. Всего хорошего.
«Светлый вечер». На радио «Вера».